Глава третья. Король Орден Благостный, Сесерия. Новость об очередном поражении привела короля в полное неистовство. Он вообще, если его будили посреди ночи, всегда был в дурном настроении. А пробудиться от таких новостей... Его первый и его пятый вновь формируемые корпуса были полностью разбиты. Враг снова нашел местоположение части военных сил Сесерии. Горечь очередного поражения смягчала только мысль, что в этот раз поражение уже не спишут полностью на него. Два дня назад наследный принц был провозглашен главнокомандующим, о чем торжественно объявили по всему королевству. Пусть Хендо ощутит, каково это быть главным над войсками, когда они проигрывают ему на пользу. То король прекрасно помнил разговор с сыном, когда он его призвал, чтобы сделать главнокомандующим. «Давно пора, отец», — с совершенно наглым видом сказал Хендо. «А то твои генералы, похоже, одряхлели и больше ничего в войне не понимают. Не понимая, на что ты рассчитывал, ставя над армией таких замшелых дедов». Честно говоря, после такого заявления захотелось его розгами высечь, а не отправлять в действующую армию главным над генералами. Король тогда чудом сдержался, чтобы не наброситься на сына, забывшего о своем месте в иерархии, и понял, что все его опасения по поводу Хендо были совершенно обоснованными. Если к нему придут серьезные заговорщики с предложением свергнуть отца, он, похоже, на это предложение согласится, давно считая его таким же дряхлым и замшелым, как и его генералы. Но ничего, теперь он встретился с реальностью и посмотрим, что он скажет, оказавшись в роли побежденного главнокомандующего. Наследный принц Хендо Сесерия. Наследный принц, когда его разбудили и доложили о чудовищных потерях, устроил истерику. Он орал на всех, кто был рядом, хотя они сами только что узнали обо всем случившемся. Пощечиной сбил на землю хранитель армейской печати, не сумевшего ответить ему на вопрос, как все это произошло. Это и не входило в его функцию, он просто бегал везде за главнокомандующим с печатью, отвечая за ее сохранность головой. Потом приказал казнить на месте генералов, возглавлявших первый и пятый корпус. Визжал и орал на них, требуя ответить, почему они живы после такого поражения и когда именно они продались врагу. Генералов казнили, никто не осмелился за них вступиться. Даже представленный к нему отцом, чтобы предотвращать наиболее одиозные поступки, канцлер-герцог Бербейский, дядя принца, не осмелился остановить казнь, видя по принцу, что он себя полностью не контролирует. Если вмешается, то казнят троих, а не двоих, и плевать ему будет, что лицо королевской крови нельзя казнить без решения высокого суда». Канцлер утешал себя только тем, что принц сам себе подрывает репутацию, что снижает возможность его скорого прихода к власти. Он тоже опасался переворота в пользу принца и того, что его самого после этого отправят в тюрьму или казнят. Теперь любой заговорщик дважды подумает над тем, стоит ли приводить к власти короля, который настолько импульсивен, что вместо благодарности может казнить его самого. Наблюдав за казнью, принц, казалось, немного пришел в себя, и почти сразу же он заявил. «Ну что же, раз противник не готов к честной схватке, мы должны не оставить ему выбора. Приказывай собрать все корпуса в одном месте. Тогда у него не будет иного выхода, как сражаться в открытом бою. Их армия против нашей армии».
Эйсон, военный лагерь.
Что я сделал после того, как, вернувшись в лагерь, уже привычно пристроил всех пленных представителям короны? Обратился к Келлерту, измученному очередной бессонной ночью, но очень довольному ее результатами. «Тут такой вопрос. Нужна ваша помощь. Я кое-что придумал, что очень не понравится врагам».
«Эйсон, ты думаешь, мы этой ночью сделали недостаточно?» — изумился он.
«Ну, на войне, пока не одержал победы, никогда нельзя расслабляться», — ответил ему.
«Что ж, излагай», —
вздохнул Келлерт, смотря на меня как-то странно, словно сомневается в моем психическом здоровье. Хотя я ему никаких поводов для этого не давал. Он даже еле слышно что-то проворчал. Я едва разобрал смысл фразы, что он не хотел бы быть моим врагом. «Это исключено, сэр. Мы никогда не будем врагами, только соратниками», — бодро сказал я ему. Он снова горестно вздохнул, пожаловался на то, что кое у кого слишком острый слух, и предложил мне, наконец, перейти к делу. Но сразу попросил быть хотя бы немного милосердным и оставить королю Сесерии хоть немного солдат в живых,
чтобы он мог сдаться нам с достоинством, которое должно быть обеспечено особе королевской крови.
— Ну, это как получится, сэр. Не могу обещать. Пожал плечами, подыгрывая ему, и перешел к делу. Я взял на себя смелость организовать один трюк этой ночью. Четверо наемников переоделись во вражескую униформу, чтобы отступить вместе с противником по моей с ними договоренности. Узнаем, связавшись с ними, где находятся другие военные лагеря противника, и можно планировать очередную битву. Обошлось мне это недешево, но расходы возмещать не надо, пусть это будет моим вкладом в эту войну. Келлерт помолчал с минуту, похоже, утомился сильно этой ночью и плохо соображал. Я уже думал сбегать к себе в шатер и притащить ему один эликсирчик, который и мертвого из могилы поднимет и заставит шевелиться. Но, слава богам, он все же отмер и сказал.
«Ну вот, совсем не удивлен».
«Вы тоже организовали то же самое?» — удивился и обрадовался я. «Вот оно. Похоже, те военные таланты, которыми Келлерт будет славен в будущем, начинают у него пробуждаться».
«Нет, это решительно невозможно», — почему-то разозлился Келлерт. «Тебе не сложно общаться со мной, не вызывая у меня чувство собственной неполноценности?»
«Что, сэр, как можно?» — сказал ему укоризненно.
«И перестань называть меня сэром. Договорились же, что наедине это совсем не обязательно», — продолжил бушевать он.
Посидели немного в тишине. «Так можно приказать архимагам связаться с нашими шпионами?» — напомнил ему, с чем пришел. «Их же, если что не так, и вытаскивать тоже надо будет срочно».
— Да, конечно, иди, — велел мне Келлерт, — и решай там дальше, что делать, а я спать. Все равно по факту сплю я или бодрствую, эту войну мы не можем проиграть.
Меня порадовал его оптимизм, это черта уверенного в себе военачальника. Я помчался к четверке архимагов, с которыми заранее познакомил засланных к врагу наемников, а именно Тианом, Корой, Ахгел и Факрен. — Начинайте вызывать, — скомандовал я. Все четыре наемника были магами, хоть и с небольшими разрядами, и с ними было оговорено, что архимаги будут устанавливать коммуникационный портал каждые 15 минут. А уже они будут решать, могут ли ответить сразу или им нужно уйти подальше от людей. С двумя удалось связаться сразу, они уже достаточно удалились от лагеря, в который попали при переброске. При попытке связаться с третьим коммуникационный портал вообще дал странный сбой. И вызывавший его Корой покачал головой.
«Видел я уже такое, когда вызывал своего товарища, ушедшего в портал. Потом выяснилось, что он там погиб, так что возможность того, что при эвакуации кто-то из подосланных наемников погибнет, была, потому каждый из них и потребовал от меня по 1500 золотых монет. Но что же, конкретно этому не повезло. Скорее всего, погиб от дружеского огня при отступлении вражеских сил, к которым примкнул. А четвертый наемник не отвечал, ну, хоть жив. С двумя, что удалось связаться, все было ясно. Они попали в один и тот же лагерь где-то на жарком юге, возле мангровых болот, и сейчас вместе из лагеря избежали, пользуясь суматохой. Передали нам координаты, где их можно забрать, и я тут же приказал открыть туда портал. Оба выскочили из портала через пару секунд после его открытия. Спешили, понятное дело».
«Огромный лагерь, сэр», — доложил один из них. «Успели установить, что там размещен третий корпус.
Первую часть положенного я уже им заплатил. Сейчас выдал вторую часть». Архимаги оценили размер суммы, и когда наемники, которых я поблагодарил за успешное выполнение непростой задачи, ушли, Тианом сказал:
«А неплохо, Келлерт расщедрился».
«Нет, это из моих средств», — покачал головой я. «Моя операция сам и оплатил». Сказал правду не для того, чтобы покрасоваться, а чтобы по лагерю не начали ходить слухи о том, что у Келлерта огромная казна для боевых действий, а то в следующий раз захочешь нанять для какой-то задачи наемника, а он запросит намного большую сумму.
Четвертый наемник вышел на связь только через час. Как выяснилось, в разговоре он был ранен, ждал в очереди на лечение, поэтому и задержался, и ценность его сведений заключалась не только в том, что он дал нам координаты еще одного вражеского лагеря, место, в котором был расположен четвертый корпус врага, но и в подслушанном разговоре вражеских офицеров. Когда перебросили его порталом в лагерь, он передал его содержание.
«Говорили о том, что в штабе принято решение собрать все армейские корпуса в одном месте, чтобы в случае, если мы снова нападем, Эта битва стала уже генеральным сражением, все против всех. Похоже, что пришли в отчаяние из-за того, что мы легко находим местонахождение их корпусов и атакуем их по отдельности.
«Куда именно будут перебрасывать? Не говорили?» — спросил я.
«Нет, сэр», — покачал головой наемник и пошатнулся. «Не был бы я ранен, я бы остался, в надежде узнать и сообщить вам. Но ранение было в голову, побоялся, что потеряю сознание. И где я потом очнусь, кто его знает? Может быть, и у палача, если что-то заподозрят».
«Ничего страшного, молодец. Сейчас тебя наш архимаг еще подлечит, чтобы точно все было в порядке». Я взглянул на Факрена, и тот кивнул. «Вот твои деньги и премия за ценную информацию». «Так, а теперь закиньте меня туда же, откуда забрали его», — обратился я к другим архимагам, а потом к наемнику. «Снимай свою одежду. Она мне будет почти что впору». Для наемников мы раздобыли одежду рядовых пехотинцев, забрав ее у пленных, взятых в бою в предыдущей битве.
«Не слишком это опасно, барон», — покачал головой неодобрительно Тианом. «Все же вы не рядовой наемник, а заместитель крупного отряда. Может, поищите другого добровольца?»
«Дело не терпит отлагательств», — сказал я, переодеваясь в окровавленную одежду наемника. Его рана в голову привела к обильному кровотечению, и весь мундир был заляпан. Меня это не смущало. Если кто спросит, не ранен ли я, всегда можно ответить, что был ранен, но меня подлечил один из лекарей. Особой опасности для себя я не видел. Любой лагерь, в который внезапно отступили с поля битвы тысячи солдат и офицеров, будет адским смешением всех и вся, и это неразбериха благодатная ситуация для опытного разведчика. Для меня тут же открыли портал в то место, откуда забрали наемника. Выйдя среди высоких деревьев, я поежился. Снега под ногами сантиметров 30. Ветер был сильным даже среди деревьев. Что же будет, когда я выйду на открытое пространство? Пошел назад по следам наемника. Увидев через 5 минут среди деревьев множество костров, тут же посредством эспандера переместился на сотни метров вправо. Мало ли, кому-то показались подозрительными ведущие в лес следы, и около них решили устроить засаду, поэтому мне лучше появиться из леса в другом месте. Костры были повсюду, выбраться незаметно оказалось сложно. Пришлось воспользоваться эспандером, закинув его в кусты метрах в 50 от края лагеря. Из них я вышел, демонстративно застегивая ширинку, так что вопрос, что я в них делал, не должен был никого волновать. Ночной лагерь не спал. У костров сидело значительно больше человек, чем обычно было принято, по 10-12. Похоже, что беглецов подселили к кострам солдат местного корпуса, и они тоже не спали. Ночное нападение на два лагеря, похоже, взбудоражило их так сильно, что они боялись засыпать, чтобы не проспать атаку на их лагерь. Люди выглядели подавленными, говорили между собой отрывистыми фразами, никаких тебе песен у костра или задушевных разговоров. Увиденное мне очень понравилось. Вражеские солдаты откровенно деморализованы, если даже спать боятся. С такой вражеской армией воевать гораздо приятнее, чем с мотивированной на победу и уверенной в себе. Между кострами бродил не только я, и другие солдаты и офицеры ходили по лагерю с подавленным видом. Офицеры пытались, впрочем, приободрить солдат, но у них это откровенно не получалось. Мой путь лежал в центр лагеря, поближе к штабным палаткам и местному генералу. Уж очень мне хотелось попытаться подслушать, куда именно будут перекидывать этот корпус. А если не удастся подслушать, то придется ждать момента, когда будут перекидывать, и отправляться с ним. Риск тогда возрастет, но куда деваться? Это жизненно важная информация.